Но прямых инструкций все не было и не было. Англо-французы лишь бронились с турками. Выходило что-то похожее на препирательство Тома Сойера с мальчиком в синей куртке. «Убирайся отсюда!» «Сам убирайся!» «Не желаю!» «И я не желаю!» «Погоди, я напущу на тебя моего старшего брата. Он может пригнуть тебя одним мизинцем. Очень я боюсь твоего старшего брата. У меня у самого есть брат еще побольше твоего, и он может швырнуть твоего вон через тот забор». Твен замечает, что оба старших брата были плодом фантазии куражащихся мальчуганов. Но эскадра Гейдена вовсе не была мифической. И едва она показалась в районе крейсерства Кодрингтона и Дериньи, как тотчас сделалось ясным, что вот он и явился, этот самый старший брат. Гейдена не одолевали никакие сомнения. Гейден не страшился попасть впросак. Он знал, что ему делать. Он знал, как ему поступать. Он располагал педантичными и решительными указаниями императора. К тому же Гейдену, как всякому адмиралу или генералу русской службы, нечего было опасаться того, чего волей-неволей опасались его коллеги, общественного мнения своей страны. Дериньи раздраженно и не без зависти замечал: Гейден может делать, что хочет, русская печать его не тронет. Едва Андреевский флаг заполоскал в Ионическом море, английская и французская дипломатическая машина тотчас перестала скрипеть и буксовать. Союзники ничего так не опасались, как единоличного вмешательства России в греческий вопрос. А в том, что единоличное вмешательство не заставит себя ждать, они догадывались, знали. Слова Николая, произнесенные в Кронштадте на палубе Азова, не забылись. С неприятелем будет поступлено по-русски. Ливен, русский посол в Лондоне, провожая Гейдена, выразился уже неуклончиво: если союзные адмиралы заспотыкаются, ступайте вперед один. Точно так же напутствовал из Петербурга и министр иностранных дел: держитесь с друзьями дружески, но, коли понадобится, начинайте боевые действия. Турки еще до Наварина смекнули, что с появлением русских дело приняло серьезный оборот. Мичман Гарри Кодрингтон, сын адмирала, пишет в Англию матери. Любопытно было наблюдать, как турки удалялись от русских судов и держались нашей подветренной стороны. Когда русские суда приближались к ним, они тотчас бежали на нашу сторону. Что-то зловещее виделось им в русских судах. Тогда-то, что ж поделаешь, союзные адмиралы получили разрешение наводить пушки, а не тень на плетень. Покамест англо-французы фланировали близ греческих берегов, покамест англо-французская дипломатия разглагольствовала в Стамбуле, турки поступали на манер крыловского кота Васьки. Тесня греческих повстанцев, они овладели большей частью страны. В их руках находились все важные крепости. Мятежная птица Феникс, изображенная на знамени греков, вот-вот могла снова обратиться в прах. Султанским воинством энергически распоряжался Ибрагим Паша. Ему было 38 отроду. Он приходился сыном Мухаммеду Али, могущественному вассалу константинопольского монарха, правителю Египта. Ибрагим Паша, сознавая преимущество европейской организации, заставил своих офицеров учиться у французских наемников. Сверх того, Ибрагим отдавал предпочтение строгой дисциплине перед восточной распущенностью. В 1827 году он командовал не только турецко-египетским флотом, но и сухопутными войсками. И это он, Ибрагим Паша, избрал Наварин своей опорной базой. То была одна из лучших гаваней не только Мареи, но и всей Греции. Обширная, она могла принять сотни кораблей. Глубокая, она позволяла встать на якорь судну любой осадки. Остров Сфактерия прикрывал ее как щитом.